известнейший подвижник VI столетия, вообще удивительный человек. Я помню, когда впервые читал его, то просто даже не мог усидеть на месте. Это я говорю об Иоанне Лествичнике. Ну, лестницу его удержали в руках, и, наверное, даже читали. Открыл, читаю, глазам не верю. Совершенство чистоты есть начало богословия. При чем тут чистота? При чем тут богословие? Ничего не понимаю.
Глубоко уважаемый Алексей Ильич, дорогие преподаватели и студенты, сегодня Санкт-Петербургская духовная академия рада принимать в своих стенах заслуженного профессора Московской духовной академии, старейшего богослова нашей церкви, миссионера, проповедника, апологета, катехизатора, лекции которого известны без преувеличения всему миру, а книги о христианстве распространяются сегодня во всем христианском мире. Дорогой Алексей Ильич, позвольте вам передать благословение и благопожелание нашего владыки ректора епископа Серафима, который сегодня находится с деловым визитом в Москве. Но он выражает вам чувство глубокого уважения и припосылает свое благословение. Лекция Алексея Ильича обозначается как «Зачем нужно богословие?». И мы, дорогие ребята, после прослушивания лекции затем зададим Алексею Ильичу вопросы. Алексей Ильич, вам предоставляем слово. Пожалуйста, мы с вами будем вас очень внимательно слушать. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, после такого представления вообще можно было бы и не говорить, но правда. Тем более, что мы живем уже в 21-м столетии. И немножечко мы должны все-таки как-то развиваться. Уже 2000 только это христианство лет уже говорит, а до этого сколько разговаривали. Мне кажется, что теперь уже надо нам научиться общаться мысленно. Мысленно. Вот сейчас я мысленно буду вам говорить, вы мысленно будете мне отвечать, и просидим полтора часа в молчании. Правда же удивительно было бы? А, впрочем, чего удивляться, если Фарсонофий Великий говорил, что молчание лучше и удивительнее всех повествований, его лобызали и ему поклонялись отцы наши и им прославились, то не нам ли подражать им? Правда, здорово было бы. Вот сейчас я бы сидел, вы сидели и общались. Ну, правда, мы еще этого не достигли. Поэтому, видимо, нам придется что-то такое я поговорю, что-то такое вы подумаете и скажете мне. Ну и постараемся, конечно, общаться. Как возможность общения тут помимо мысленного, кажется, могут быть и другие. Кто желает, может написать мне послание. Это очень здорово, я прочту с удовольствием. Но, может быть, кто-то встанет и произнесет такой спич. Да, хорошую, красивую речь. Ну вот, вы слышали, какая тема сегодня? Зачем нужно богословие? Это действительно, правда, странно. В богословской школе вдруг такой страшный вопрос. Зачем, а вообще, зачем оно нужно? Мы же знаем в истории немало людей, которые, кажется, достигали, даже вершин, что называется, боговидения. Не имея образования, богословского образования. Ну, правда же? Ну, правда же, конечно. Знаю вы из давнешней истории и более новой. Возьмите, Павел Препростый. А почему он такой Препростый? Он, конечно, и по склону, конечно, своей натуры, и совершенно не лукавый, то есть простой, то есть не лукавый. Но в то же время он и действительно не был тем человеком, который обладал какими-то там особыми познаниями. Но таких было немало. Наших святых, русских, как правило, очень много, не отличающихся никаким богословским образованием. Но вообще, действительно, во-первых, что это такое богословское образование? Вы, конечно, это прекрасно знаете. Ну, напомнить можно немножко, чтобы потом нам поговорить с вами о том, зачем оно нужно. Ну, я так понимаю, что есть два довольно сильно отличающихся друг от друга понимания богословия. Очень сильно. Одно из них, которое мы благополучно все забыли, то есть, ну, может быть, где-то в каких-то извилинах, где-то в глубине еще сохраняется представление, ну, в общем-то, забыли. Сначала забыли, по-моему, на Западе, когда организовали университеты и школы, я вот точно не могу выразить, ну, что-то такое, схоли, что-то тут схоластика, что ли, не понимаю, да. Да, ну, школы. Ну, потом и к нам, ведь, вы знаете, пришло. Тоже школы, тоже вот так на стульчиках, за столиками и так далее, с лекциями. Но, одним словом, два есть понятия. Просто я напоминаю сейчас. Но то, которое было забыто, его выразил великолепно, буквально в одной фразе, известнейший подвижник шестого столетия, вообще удивительный человек. Я помню, когда впервые читал его, то просто даже не мог усидеть на месте. Это я говорю об Иоанне Лествичнике. Вообще удивительный человек, конечно. Это подвижник, ну, вы, конечно, немножко знаете, помните из его жизни. Его обвиняли в празднословии. Такой живой человек, такой энергичный, так мог хорошо говорить. Говорит, ну, болтун и все, а еще монах. Он взял благословение и 3 года молчал. Вообще молчал. Потом игумен говорит, ну, знаешь ли, хватит молчать. Давай-ка говори. Он стал говорить. Напиши. Он написал. Но знаете, что, чем он удивителен, этот человек? Ну, лестницу его удержали в руках и, наверное, даже читали. Я помню, когда читал впервые, вдруг открыл 14-е его слово. И, вы знаете, изумился. Чему же? Строгий аскет, который мог несколько лет молчать вообще, молчальник. И вообще отличался это поразительным подвижничеством. До сих пор, кстати, там на Синае еще его пещерка есть, показывает. Я помню, заходил туда. И вдруг 14-е слово. Читаю, глазам не верю. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Вот это да, но думаю, да чего ж замечательно! Сколько доброго юмора! Вы представьте, мы бы сказали, что такую бы грубятину произнесли, а тут мягко, с любовью и точно, о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Вы знаете, кстати, там на Синае, там, где это был монастырь, церквушка есть, небольшой храмик. И там сейчас, в этом храме, есть его икона, которая написана вот современным художником. Я помню, зашел, посмотрел, и что увидел? Я поразился искусством. Да. Икона прям подвижника, аскет. И вдруг на лице тончайший юмор. Какое сочетание изумительное. Ну, извините, что я так отвлекся, да. Но уж очень он хорош. Ну, лестницу его удержали в руках и, наверное, даже читали. И что там он говорит, интересно, о богословии. Вещи ничего не понимаю, абсолютно. Ну, в общем, если дословно сказать так, совершенство чистоты есть начало богословия. При чем тут чистота? При чем тут богословие? Ничего не понимаю. Что это такое? Какой чистоты? Да еще совершенство. Какого богословия? Вообще, я вам скажу, конечно, так далеко ушли последующие христиане, особенно когда начались схоли, школы, особенно когда оно превратилось во многих местах, даже в профессию, в одну из гуманитарных наук, то, конечно, такие вещи, как совершенство чистоты, ясно, о какой чистоте речь идет. О чистоте духовной. А что это такое духовная чистота? Говорят, что это даже совсем, это даже не то, что подчас подразумевают нравственная чистота. Да нет, речь идет не об этом. Это, точнее, это само собой разумеется. Что об этом говорить? О каком, если безнравственный, так о чем говорить? Ну нет, тут совсем о другом же говорится. Нравственной чистоты, в общем-то, ну, так, в общем, достичь, ну, не так уж сложно, не совсем уже сложно. Потому что что такое нравственная чистота? Нравственность – это все то, что касается нашего видимого поведения, нашей видимой жизни. То, что я вижу о себе, то, что другие видят обо мне. Я, например, никого не убивал, представляете? И никого не ограбил. Вы чувствуете, как я приближаюсь уже? К чему? Так? Я уже скоро совсем святой буду. Еще чуть-чуть, и меня живьем надо будет канонизировать. Нравственно безупречные. Даже, знаете, вот по улице идешь, на красный свет даже не хожу. Ну, правда, иногда, когда спешу, могу проскочить. Ну, это никто не видит. Вот так. Ну, нравственно совсем чистое, просто. А духовное, оказывается, совсем другое. Просто я вам скажу, ну, совсем же другое. Потому что никто не видит, что скрыто во мне. Никто же не видит. При этой внешней, нравственной, я бы сказал, корректности, так, там, слушайте, столько самолюбия, ой, не тронь, тщеславие. Тут зависти. Не буду перечислять. Ну, не буду перечислять, ладно, а то еще что-нибудь назову не такое. И что тогда делать? И все это где? Никто не видит. Я хороший. Все хорошие, хорошие. Комар носа не подточит. А во внутрях что? Избави Бог. Избави Бог. Что там творится? Да, это знают только, может быть, там духовники, может быть, которым, если все рассказывают. Но одним словом, это каждый и так знает. Оказывается, вот там-то духовная сторона нашей жизни, чем она наполнена. И вдруг слышим такой, как, я не знаю, как даже назвать, как гром, как колокол звучащий. Совершенство чистоты есть начало богословия. Богословие – это калька, перевод с греческого слова, как вы знаете. Состоит из двух слов – «теофеос», «теос» и «логос». Правда, перевод, я вам скажу, очень неудачный. Потому что это богословие. Ну что слово? Если говорить о смысле-то, это же боговидение, это же богознание, то есть познание Бога. Вот ведь что такое теофеология. А то богословию непонятно. Ну, взяли, когда переводчики, ну, как всегда, это берут первое значение слова, но в данном случае слово «логос». Но вы знаете, сколько оно имеет значений? Порядка сотни. «Логос» – это порядка сотни значений. Но когда перевели, то, ну, взяли первое слово. На самом деле богословие – это богопознание, оказывается. И вот утверждают, что оказывается богопознание возможно только на пути уподобления Богу. Как знаете, вода вот с маслом не смешивается. Лейте масло, оно будет сверху. Не смешивается. Вода с водой прекрасна. Даже немножко она и грязноватая подчас, но смешивается с чистой водой. Оказывается, только подобие, только уподобление, только, то есть, то подобие той чистоты, той святости, которая присутствует в Боге, только она делает человека возможным к тому, что он начинает понимать, кто такое Бог. Совершенство чистоты. Ясно, что совершенство могут быть каким угодно. От нуля до бесконечности, как бесконечен сам Бог. Вот, оказывается, какое древнее, то есть не древнее, а единственно истинное, единственно правильное понимание богословия, то есть богознания. Но человеческий ум лукав. Знаете, водичка, когда течет, посмотрите, как она обходит все препятствия. Вот так вот идет. Умный в гору не пойдет, правда же? Умный гору обойдет. И обошли. Это же самая трудная задача, действительно, духовная чистота. Представьте, чтобы даже мыслей не было грязных. Да нет, всякой грязи там. Даже мысли, даже желаний, чтобы не было. Но это, знаете ли, и обошли гору. И очень ловко. И богословие превратилось у нас во что? Вот теперь-то, конечно, очень хорошо есть компьютеры. Туда закладывай информацию сколько угодно. И чем больше памяти, тем больше информации. Правда же? Оказывается, до всяких компьютеров уже поняли давным-давно, что в человеческую головку может закладывать очень много всяких формальных знаний. Но как железка компьютерная нисколько не меняется от того, сколько мы туда заложим знаний, информации. Разве меняется? Какая была железка, такая осталась железка. Так, оказывается, и человек. Можно положить, заложить столько туда всякой всячины, а человек, каким я был, таким остался. Так ловко человек обошел гору. Замечательно. И начало развиваться то богословие, которое нам, в общем-то, так более-менее немножечко знакомо, поскольку все мы им и занимаемся. Изучаем то, другое, третье. Уже постепенно богословие разрослось настолько, что стало сейчас уже огромное количество дисциплин богословских. И все, когда мы приступаем порог семинарии, там, академии, теперь уже, правда, не знаю, у нас вот уже вот Московской духовной академии, академии нет. То есть академия как вообще, а есть бакалавриат, есть магистратура. А что в академии? Нет, мы отпраздновали 325-летие, и потом все, и потом бакалавриат, магистратура. Академия – это вообще. Ну, наверное, вот то же самое, наверное, здесь. Всюду хватит этой стариной заниматься. Да, какие-то были академии, семинария, потом академия. Ух, как здорово! Но это уже прошлое. Так вот, итак, новое понятие богословия, оно куда оказалось легче, оказалось гораздо интереснее, разнообразнее. А самое главное, что в этом новом понимании богословия, то есть каком? Чисто рациональном, компьютерном, я бы сказал, здесь грешена самая главная задача и самая трудная задача. Какая? Я могу очень многое что запоминать, узнавать, и абсолютно, совершенно не касаться самого себя. Каким я был до того, когда ничего не знал? Таким же могу остаться, а может быть, похуже, когда уже много туда в мою голову напичкано знаний. Главное – себя не трогать. Помните, как один западный поэт написал? «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой». Правда, он дальше прибавил: «Победа из побед, победа над собой». Но то богословие, которому начало, если хотите, такое уже школьное начало, вот то, которым мы занимаемся, было положено там, на Западе, оно благополучно решило эту задачу. Можно не воевать с самим собой. Зачем? Зачем? Не нужно. Проще. Гораздо проще. Не воевать. Просто приобретать знания и все. Ура! Больше ничего не нужно. Но зато что происходит с христианством в результате? Вот это да! Вот вчера пришлось быть в одном месте, и там даже задают вопросы. А в чем же дело? Что же происходит такое с церковью, с христианством? По какой же это причине? Посмотрите, что, какие явления новые. Мне говорят, вот смотрите, сколько всяких даже вероучительных истин. Смотрите, на Западе уже вообще идет прямое гонение на само имя даже Христа. С Рождеством Христовым не поздравят. Не вздумайте. Поздравить с Рождеством Христовым, скажут, откуда такой явился. Конституция европейская, даже упоминания нет о христианстве. Вы знаете, я помню, патриарх Алексей II уже писал, обращался туда, когда это было только еще, так сказать, ну, варианты. Что же это такое? Европа, которая вся, кажется, выросла на христианских началах, на Евангелии, на Христе, и вдруг в Конституции даже упоминаний нет. Что случилось? Действительно, что случилось? Поклонные кресты убирают. Во многих странах нельзя крестик одеть, чтобы он был виден. В Америке он капеллана собирается, приглашают капеллана на какое-то мероприятие. Обо всем, чем угодно говорите сейчас на Новый год, но о Христе не говорите. Я помню, как-то спрашиваю, что-то сказал в Америке, говорю, ну, вы христианская страна. На меня, знаете, обрушились, как? Вы откуда взяли? Мы не христианская страна, мы свободная страна. Я говорю, ну так, и что же? Ну, как угодно у нас. Идет повсеместный откат. А по статистике, вы, наверное, читали и знаете, что сейчас каждые 5-6 минут в мире, в разных местах, конечно, погибает христианин только за то, что он христианин. Не по какой-либо другой причине. Мало ли там убивают или что-то. А здесь именно убивают только за то, что он христианин. Каждые 5-6 минут, вот мы сейчас смотрим, погибает человек. Где? В Африке, в африканских странах, в Азии то же самое. В Европе, правда, пока не погибают, пока еще не убивают. Но вы знаете, сколько актов вандализма прокатывается по всей Европе? Может, диву даваться просто. Просто удивительно, что происходит. Но как-то не так давно я прочитал вообще странное явление в Германии. Оказывается, есть такие католические храмы, даже не протестантские, а католические храмы, в которых совершается так называемое месса дураков. Что это такое? Какая-то толпа идет людей к костелу, к храму, смеются, хохочут, заходят в храм со смехом, с гиканьем, священник во главе, да. Нам вон, там, вы знаете, там нет таких алтарей, как у нас. Так, снимается, анекдотики, и так проходит вся месса, один перед другим, говорят, анекдоты рассказывают, шуточки. Вообще какой-то кошмар. Говорят, что это, так сказать, реальные вещи. Как Ватикан реагирует, интересно? Ватикан сказал: «Ой, как вы нехорошо делаете». А дальше? А Васька слушает, да ест. Вообще происходят действительно вещи более чем странные. Относительно уже каких-то вероучительных, так сказать, мягко сказать, отклонений, на самом деле извращений, уже говорить даже не приходится. Уже не приходится. Что все, можно сказать, основополагающие истины христианства, все до едины, до одной, извращены не какими-то атеистами, вы слышите? Не атеистами, не атеизмом, там, который борется с христианством. Нет. В недрах и католических богословов, но особенно протестантских богословов. Такие вещи можно встретить, что может только диву даваться. Все догматы, все до единого. Бог Троица, оставьте вы это дело. Христос Спаситель? Ну, Он Спаситель в каком смысле? Да, Он вовсе говорит не о Царстве Небесном, а о том благополучии, комфорте, который мы должны устроить здесь на земле. Великолепно. Бог воплощения? Ну, слушайте, не шутите. Ну что, какое может быть Бог воплощения? Все до единой истины. Но, как вы знаете, это касается не только вероучительных истин. Затем перешли естественно. Перешли и к нравственной стороне жизни, и уже совершенно открыто пропагандируется, утверждается в качестве христианских начал те аморальные вещи, которые прямо осуждаются всем священным писанием христианской религии. Я даже не называю, потому что все вы сами это знаете, даже противно называть. Противно. Вот такие вещи происходят. В чем же причина, говорят? Вот действительно, в чем причина? Что случилось? Я не думаю, чтобы здесь можно было вот однозначно сказать. Конечно, главная причина очевидна. Главная причина в нас. В нас, я говорю, не в смысле, что в нашей церкви, я говорю, в нас, то есть в людях. В людях. Произошло какое-то скатывание с тех начал христианской жизни, которые всегда утверждалось как незыблемые устои, в какой-то жалкий, я бы сказал, жалкое язычество. Подменяется христианством, называются те вещи, которые всегда были и являются языческими, как таковыми. Но это называется христианством. Помните, как неудачливый художник рисовал льва, надо было ему нарисовать. У него только получилась собака. Он подписал тогда «Се лев, а не собака». Все в порядке. И все удивлялись. Ой, какой интересный лев-то! Надо же это! Вот так. Так и здесь происходит то же самое. Ситуация, я вам скажу, очень печальная. В каком отношении? Что христианство, самая суть христианства, оказывается, исчезает. А в чем она, суть христианства? И в чем богословие? В чем оно заключается в конечном счете? О чем мы, так сказать, ну, слышали или читали, или говорим, и, может быть, видим иногда? В чем суть-то дела? Что проповедует христианство в качестве основополагающего начала, начала человеческой жизни? Хочу сказать, христианство не придумало что-то новое. Христианство лишь открыло те духовные законы, по которым устроен весь наш мир, прежде всего, человеческий. Законы. Это очень важно, знаете, потому что часто мы как-то смотрим на заповеди, как на что-то такое, вот надо же это, придумал Господь Бог вот нам. И теперь давай, надо исполнять заповеди, жить по заповедям. Не мог ничего придумать полегче. Да мы же устроены вот таким образом. Каким образом? Человек – образ Божий, в чем-то подобие Божие. Все гармонично, все прекрасно, все закономерно во всех отношениях. Посмотрите, как мир закономерен, как физический мир, биологический мир, так и духовный мир. Он также закономерен, также существуют законы. И вот следование этим законам, вершиной которых или средоточием всех которых законов является сам Бог, и задача человека. В чем суть, можно сказать, сущность Божества? Это сказано, конечно, было. Бог есть любовь. Обращаю ваше внимание, что мы, к сожалению, привыкли вот к этой фразе, что Бог есть любовь, и не придаем подчас даже значения, то какая революция была совершена одной этой, кажется, фразой. Но мы же знаем по истории религий, изучая Ветхий Завет, кто есть Бог? Абсолютный владыка, повелитель, творец, высший разум, справедливость. Как он считает сделать нужным, так и поступает. И вдруг здесь нет. Нет, несправедливость. Если бы справедливость, то мы по мгновению ока должны были бы тут же погибнуть, если бы Бог был справедлив. Несправедливость, оказывается, а любовь – вот основной закон человеческой жизни. Из нее исходит все то доброе и прекрасное, который делает действительно человека богоподобным существом. Как же это возможно? И христианство открыло еще другое, о чем вы знаете, вот почти никогда не говорится, или как-то прикровенно, а что является просто главнейшим даже. христианство заявило, что Бог – это не царь, повелитель и абсолютный монарх, а это абсолютное смирение. Это любовь – абсолютное смирение. Не власть, а смирение. Доказательства сразу нужны. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Куда? Крест. Все. Это предел. Больше уже ничего нельзя придумать, еще большего, чтобы убедиться, что действительно Бог – это есть величайшее смирение. Как проявляется это в отношении каждого человека? Как проявляется? Что Бог может что-то сделать с человеком, пользуясь своей властью? Нет. Бог как слуга, как раб, который только реагирует на наше духовное состояние, реагирует, как, знаете, лучше всего, врач. Врач, который осуждает за то, что кто-то выпрыгнул, переломал все руки, ноги. Нет, лечит. Он обижается, что ты выпрыгнул? Нет. Он только любит и делает только то, что наиболее полезно для человека, не затрагивая его свободы. Вы знаете, мы изучаем богословие. Это же одно из положений, величайших положений религиозных, что Бог не прикасается к моей свободе. Заповеди Божии, что это есть? Это просьба Бога, просьба. Какая просьба? Приходится часто повторять. Не ходи по битому стеклу босиком. Не ходи по гвоздям, ты же изуродуешь себя. Бог умоляет нас. Не лги, не завидуй, не ненавидь, не тщеславься. Ты уродуешь себя. Просит, а не приказывает. Открыл нормы человеческой жизни, открыл их, эти нормы, нисколько не требуя того, чтобы человек исполнял. Ты человек свободен, и самое большее, что делает Бог, что самое большее Он делает, только как будучи, вы же учтите, это же Бог, Дух. Если хотите, это величие, это есть абсолютный закон нашего бытия. Так? Что самое большее происходит? Поскольку этот закон нашего бытия, этот Дух, Бог, есть любовь, следовательно, в каждый момент нашей жизни, каждого человека, в любой момент, условия его жизни, внешние и внутренние, устраиваются наилучшим образом. Наилучшим с какой точки зрения? С точки зрения возможности для человека избрания добра, а не зла. Наилучшие условия. Поэтому кто в лучших условиях находится, интересно? Тот, кто в шайке бандитов или в святом монастыре? Ответ – одинаково. Кого больше Бог любит? Богоматерь или Иуду? Ответ – всех одинаково любит. Мы воспринимаем по-разному эту любовь. Мы реагируем по-разному. Каждый человек в соответствии со своей вот той свободой, которую он имеет, в соответствии с своим стремлением, вот с чем, оказывается, попадает, употреблю, извините, это слово, так, в наилучшие для него условия. В шайке бандитов не опомнится ли человек, занося нож над очередной жертвой? В святой обители не осознает ли человек, насколько я гадок, чтобы жить здесь, с этими святыми людьми? Вся задача-то в том и состоит, чтобы человек осознал, кто он. Кто же он? Он тот, кому требуется Спаситель. Спаситель требуется. Я-то думал, я очень хорош. Да я лучший в мире. Вы не троньте. А оказывается, что ты можешь, человек? Ты можешь не осуждать? Ну, нет, не могу. Можешь не врать? Нет, не могу. Можешь не объедаться? Нет, не могу. Можешь не завидовать? Нет, не могу. Господи, Боже мой, а что ты вообще можешь? А можешь ты что? Вся суть христианства, к чему сводится? Недаром мы говорим «ко Христу». В каком смысле «ко Христу»? Христианином становится только тот человек, который убеждается сам, на своем личном опыте убеждается, что ему нужен Спаситель. Господи, ты мне помоги. Я не могу ни того, ни другого, ни десятого вообще. Господи, помоги. Вот это познание себя является по выражению всех святых отцов. Вы слышите? Познание себя, вот этой вот падшести, главнейшим в жизни человека. Если хотите, смыслом человеческой жизни. Смыслом. Исаак Сирин, такой же просто, ну, это великий мудрец, я бы сказал, великий философ, это великий святой, писал так, что познание себя – это есть начало и корень, и основание всякой благостыни, всякой благости. Потому что тот, кто не познал вот этой своей, что я ничего не могу, не могу стать тем, кем я же... Моя совесть говорит о чем, мое знание говорит о чем. Тот, кто не познал себя, ему нужен Христос, что ли? Когда я хорош, мне никакого Христа не надо. Мне нужен не Христос, а кто? Тот, кто меня наградит, антихрист. Давай, Господи, я хорош. А что-то случилось? За что это мне? Что, я хуже других? Вся суть богословия, именно богословия, теологии, боговидения, богопознания сводится в конечном счете для каждого христианина, для каждого к познанию себя. Еще древние, помните ли Сократа, как он идет с учениками, подходит к Дельфийскому храму, и он показывает, ученики смотрят на фронтон Дельфийского храма, а там написано «Гнофи се автон» – «Познай самого себя». Но это же Сократ. Все святые отцы говорят об этом. Что именно познание себя только делает человека способным к принятию Христа. Христа мы принимаем вовсе не формальным образом, приняв крещение и принимая другие таинства. Ничего подобного. Как пишет Иоанн Златоуст, Иуда причастился, с причастием вошел в него сатана. Ух, какие сильные мысли, предупреждения. Совсем не внешней этой стороной мы приобщаемся к христианству и к богословию, а только через труд. Какой же это труд? Царство Божие силой берется, и употребляющие усилия, только они, да, достигают этого царства. Какое это усилие? Над самим собой. Вот святые отцы и призывают к этому богословию. Человек, обрати внимание, что внутри тебя. Начни, постарайся хоть немножко бороться с собой. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет: тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Вы слышите, что открывает мне меня? До тех пор, пока я не думал жить по заповедям, я очень хорош. Как только я сказал, все, я буду жить по заповедям, ни одной не могу исполнить. Ни одной. Вот это да, до чего я хорош. Кошмар какой! Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, открывает ему необходимость Христа. Человек становится христианином. Когда? Когда увидит, что он тонет. Тонущий кричит: «Помогите!» И христианином становится только тот, кто увидит, что ему нужен Спаситель. Пока не нужен, знаете, какой я христианин? А так, ты христианин, а я буддист, а я мусульманин, а я вообще ни во что не верю. И разница какая? А никакой, все мы одинаковые. Вот так. Вот оно, где богословие скрывается, самая суть. Оказывается, там оно начинается. Там оно проникает в душу человеческую, когда человек оказывается способным, наконец, начинает видеть себя как такового. Только познавший себя может действительно приобрести то богословие, которому призваны христиане.